Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Мы верим и с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа. Мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании. Мы верим и принимаем, что Дух Господа Иисуса в нас. Чтобы каждый из нас мог исполнять Твою волю, идти Твоим путем и знать ее во всякое время и на всяком месте. И мы просим Тебя, Отец, направь духом премудрости, духом откровения ум каждого слушающего, чтобы каждый слушающий мог обратиться от худых путей и идти путем жизни, по которому должно ему идти во имя Иисуса. Духом премудрости и откровения открываются и глаза, и их уши на волю Твою. Помоги каждому из них сверхъестественно различает Твой голос, следовать за Твоей волей во всякое время и на всяком месте. И мы принимаем, что воля Твоя прямо сейчас, Отец, да исцеляет их душу, да высвобождает их душу, да делает их способными видеть и слышать волю Твою. Отец, я благословляю каждого слушающего это учение и благодарю Тебя за то, что свет Твой приходит в их душу, исцеляет их душу и делает их способными не устраивать со своей жизни эксперимент во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что Ты помогаешь каждому из них встать на путь жизни. Спасибо Тебе за помазание духа премудрости и откровения и за служение Господа Иисуса духом Его прямо сейчас во имя Иисуса. Я прошу также, Отец, направи меня и веди духом Твоим, чтобы все то, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе Святого Духа во исполнение воли Твоей. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, сегодня у нас с вами завершающая встреча по настоящему циклу учений. И, как я уже говорил, что мы начинали с вами настоящее учение с того, что в свете Иисуса рассматривали саму стратегию молитвы или молитву. Я верю, что настоящее учение можно применять не только в направлении того, чтобы в молитвенной жизни не делать все пробой, знаете, не делать все пробуя, делать все иская. Я верю, что настоящий материал поможет, во-первых, саму молитвенную жизнь привести в порядок. И что важно еще? Это то, что я хочу тоже сделать ударение. Научиться в свете Иисуса рассматривать и изучать любую тему. То есть у настоящего учения есть две определенные духом цели. Первая цель – это помочь рожденному свыше молитвенную жизнь перевести в плоскость, которая будет для него, рожденного свыше, понятная, эффективная, и он не будет пробовать молиться или пробовать о чем-то молиться, а будет действовать наверняка. И второе, это чтобы научиться в свете Иисуса рассматривать любую тему. Любую тему. На что я еще хочу сделать ударение. Когда мы с вами рассматривали молитву в свете Иисуса, мы, во-первых, рассматривали саму молитву Иисуса. И если учесть, что Иисус есть явление истины во всем, знаете, когда я был буквально на днях, проводил конференцию в Днепре, Дух Божий так интересно повел в одном из вопросов. Говорит, что если бы вы молитвенную жизнь Иисуса взяли за образец и в свете Его молитвенной жизни посмотрели на свою молитвенную жизнь, то вам бы гораздо легче было бы увидеть, чего в ней, в общем-то, не должно быть. Не должно быть. И исходя из этого, вы бы увидели, что в ней должно быть. Потому что молитвенная жизнь Иисуса, она не тайная, она не сокрытая. Достаточно прописана в Новом Завете о молитвенной жизни Иисуса. Да, возможно, у вас в уме возникает, подождите, а зачем нам изучать молитвенную жизнь Иисуса? Послушайте, вы созданы по образу и подобию Божьему. И Писание говорит, что Бога не видел никто. Единородный Сын, сущий в недре Его, Он явил. То есть то, что явил Иисус, Он явил это для тех, кто создан по образу и подобию Божьему. Нам, как творением Божьим, нам, как тем, кто создан по его образу и подобию, заповедано подражать ему. Вы не можете подражать тому, в отношении кого вы ничего не знаете. Поэтому Бог и явился во плоти своего Сына, и явил себя, чтобы те, кто по его образу и подобию, могли через изучение того, в ком он явил себя, подражать ему и не устраивать со своей жизнью эксперимент. Поэтому для нас Иисус является истиной или явление истины во всем. А учитывая, что мы сейчас как бы по нашему изучению рассматривали именно молитву, то мы рассматривали для того, чтобы наверняка правильно молиться, знать, о чем молиться, знать, с какой целью молиться. То есть молитвенная жизнь, чтобы она имела свое эффективное направление действия. И если мы возьмем молитвенную жизнь Иисуса как стандарт и образца, мы уже увидели, что это стандарт и образец, который, в общем-то, не нуждается в рассмотрении, он нуждается в применении, то мы видим, что Иисус не молился о всем. А если еще взять эту его жизнь молитвенную и проецировать на нашу, то вообще становится четко ясно. Он не молился о всем. Плюс он не молился за всех. Это тоже немаловажно отметить. Он не молился под давлением. Он не молился под обстоятельствами. То есть во многом, о чем он молился, очевидным становится, что молитва не должна быть следствием. Да, есть моменты, когда приходит давление, вы понимаете, что нужно молиться. Но, смотря на Иисуса, мы начинаем видеть, что молитва в основном должна быть не следствием нужд, не следствием давлений, а молитва должна быть тем, что помогает, в первую очередь, творению человеку находиться в воле Творца, чтобы исполнялась его воля, независимо от того, какие возникают нужды и какие возникают давления. То есть, когда мы смотрим на молитвенную жизнь Иисуса, мы видим, что Иисус, первое, о чем он всегда молится, это о воле Творца для Него. О воле Бога Отца для Него. И когда мы встречаем такие слова, что касается пищи, одежды и воды, даже об этом и не говорите, то, возможно, возникает в начале конфликт. Как же не говорить? Это же обеспечение, это же продукты питания, это же... Стоп. Смотрите, как интересно мудрость Божия раскрывает нам это. Что когда вы молитесь о воле Божией или его заданиях, то все остальное является обеспечением реализации этих заданий. То есть мы не говорим о том, что пища не важна, одежда не важна. Нет. Но оказывается, как пища, так и одежда идет в комплекте обеспечения его заданий. То есть вы фокусируете свое внимание в молитве на его волю, на его задание, зная, что обеспечение его воли, его заданий несет в себе также в комплектации и обеспечение ее реализации. И, возможно, обеспечение ее реализации, а именно там и одежда, и пища, или средства необходимые, будут гораздо больше. Будут гораздо больше того, чтобы вы позволили себе об этом молиться. Потому что, возможно, по вашему взгляду, обеспечение этого задания, там нужно 3 копейки. Но на самом деле там нужно несравненно больше, а вы можете допустить только молитву на 3 копейки. Поэтому есть такой момент, что вы молитесь о том, что важно знать вам, и также, имея определенную мудрость, ожидаете, что от того, кто сообщает вам задание, будет приходить и обеспечение. И молитвенная жизнь Иисуса – это яркая демонстрация этого. Яркая демонстрация этого. И я верю, что для каждого рожденного свыше будет интересно изучить его молитвенную жизнь. Но во всяком случае, как сказал мне Дух Святой, это будет все интересно лишь для тех, кто хочет исполнять волю Божию, индивидуальную волю Божию. Для тех же, кто хочет продолжать рассказывать Творцу о своей воле, эта тема не будет интересна. Эта тема больше будет выглядеть, как вы знаете, вы загоняете нас в угол, вы ограничиваете нас в благословениях, мы вообще находимся под благодатью, поэтому, в общем-то, и начинаю что-то еще говорить. Пожалуйста, вы имеете абсолютное право выбора. Но, как мне сказал Дух Святой, что эта тема будет интересна для тех и важна для тех, кто хотят исполнять индивидуальную волю Божью. Те, которые уже где-то в глубине себя осознают, что воля Творца – это и есть то, что в Писании названо словом «благословение». «В семени твоем благословляться или получат доступ к воле моей все творения». Я имею в виду люди. Другое дело, опять-таки, влияние мудрости земной, нужды, они настолько подпрессовали наш взгляд, что всякий раз, когда мы что-то читали в Писании, мы всегда пытались найти что-то, чтобы подкрепило реализацию нашей воли. Опять Творец прекрасно осознает, что это все происходило под влиянием мудрости земной, поэтому никого не будет осуждать в этом. И вы тоже этого никогда не делаете. Поверьте, что никто из тех, кто использует Марка 11, 24, 23, чтобы пытаться представить Богу свою волю, не являются теми, кто делают это специально. Они это делают, потому что они пока это так видят. Но по мере того, как они будут ревновать, по мере того, как они будут возрастать духовно, они увидят, что Иисус, давая это учение, никогда не предполагал, что кто-то свою волю сможет представить Творцу в его вере, имея веру Божию. Вы не можете иметь веру Божию через свою волю. Вера Божия приходит от знания воли Божией. Но опять, эта мудрость земная буквально подставляла нас под то, что не приносит ответов, а приносит разочарование. Потому проходили месяцы, проходили годы. Люди не получали ответы на молитвы, потом расстраивались. Приходили к отчаянию, к разочарованию. Это и есть цель мудрости земной, чтобы вы все менее, меньше и меньше направляли свое упование на Творца. Вот. Поэтому вся земная жизнь Иисуса, а мы рассматривали молитвенную часть, всегда была направлена на то, чтобы в первую очередь знать волю Творца. Иисус прекрасно понимал, что воля Творца имеет уже в себе и обеспечение, и все необходимое для ее реализации. Если вы принимаете волю Творца и работаете непосредственно с ней, то обеспечение и все необходимое для ее реализации идет в комплекте. Мы об этом говорили. Потом рассмотрение от этой темы, мы перешли к следующей теме, а именно кому и о чем молиться. Очень тоже интересный аспект Дух Святой открыл для нас. И мы провели какое-то время в ее изучении. Само же изучение этой темы мы уже с вами базировали на двух основных истинах, и которые Дух Святой в самом начале, это была восьмая встреча, положил в основание. Две основные истины. Первая – это взгляд на Бога как на Творца. И вторая – это рассмотрение Иисуса в свете стиха «Господня земля и все, что наполняет ее». И в свете рассмотрения этих двух истин вообще меняется взгляд. Учитывая, что тема рассматривала, кому и о чем молиться, то две эти истины, они уже открывали это. Если вы рассматриваете Бога как Творца, то вы рассматривать это можете только как творение. Вы как творение рассматриваете Бога как Творца. Естественно, если учесть то, что он сказал через пророка Иеремии, «Только я знаю намерения, которые имею о вас», то понятное дело, что вся мудрость в отношении вас, как творения Божьего, а именно путь жизни, а именно план, задание, обеспечение, они находятся в его мудрости. Это уже подводит к тому, что все, что связано с мудростью Божией о вас, нужно обращаться к тому, где это сокрыто. А это сокрыто в мудрости Божьей. В книге Притчи 8 глава мудрость Божия говорит, что Творец имел ее прежде создания своих. То есть Бог в своей мудрости приготовил путь для каждого человека еще прежде создания мира. Прежде, чем он сказал, да будет свет. Поэтому после того, как Бог уже это все спланировал и приготовил в своей мудрости в отношении всех творений, послушайте, все, что будет происходить после, никак на это не влияет. Потому что это было утверждено еще прежде. Именно об этом нам и говорит в книге Притчи, 8 глава, мудрость Божия, что грех не может повлиять для воли Божией для вас. Да, Бог учел, что, возможно, вы придете в то время, когда грех сделает определенное влияние на землю. Но Бог и учил, что в это время будет приготовлено для вас все необходимое, чтобы даже в это время вы могли исполнить Его волю. Поэтому воля Божия, приготовленная для вас лично, была приготовлена для вас лично еще прежде, чем Бог сказал, да будет свет. А это говорит о том, что что бы ни происходило, воля Божия для вас лично не будет изменена. Да, на какой-то период времени, через то, что сделал Адам, доступ человека к воле Божией был закрыт, так как дух человека был отделен от Духа Святого. Но Сын Божий Иисус вернул человека в волю Божию. Заметьте, наше представление о спасении очень разнообразно. Нам в основном всегда представлялось, что Иисус нас спас, чтобы мы могли иметь восполнение своей воли. И в какой-то степени я тоже так думал. И я радовался этому и был благодарен Богу за то, что Он предоставил мне возможность теперь иметь восполнение моей воли сверхъестественно. То есть, если раньше я видел восполнение своей воли естественным путем, а это труд рук и разные другие способы, то теперь меня порадовали, у меня была действительно радостная весть, что теперь я могу иметь восполнение своей воли только сверхъестественным путем. И, в общем-то, какое-то время, находясь под таким обольщением, естественно, я изучал Писание, исследовал Писание, везде искал, чтобы это исполнялось. Я везде искал то, чтобы подтверждало это, и это реализовало. То есть, был какое-то время под таким влиянием. Но, опять по милости своей, Бог продолжал трудиться надо мной каждый раз все ближе и ближе, и ближе, и ближе, подводя меня к открытию Сына Своего, в первую очередь, слышите, в первую очередь, в своем духе, а потом и в моем уме. И уже через откровение о Сыне Божьем стали рождаться те истины, которые, в общем-то, внесли все основные корректировки, изменения и направления. Но заметьте, что даже при тех глупостях, которые были, а они больше были причиной влияния мудрости земной, Дух Господа не переставал трудиться. Потому что Дух Господа всегда верит, что вы изменитесь. Всегда. Поэтому никогда не останавливайтесь, даже если вам кажется, что все не так. Молитесь, слушайте. А Дух Господа, Он трудится над вами, чтобы вы преобразились в своей душе в мудрость Господа Иисуса. Поэтому мы с вами перешли к такой теме, кому и о чем молиться, рожденному свыше в свете Иисуса. Мы с вами рассмотрели, что Творец, даже после того, как передал своему Сыну землю и все, что ее наполняет, не перестал быть Творцом. Это очень важный момент, так как на сегодняшний день в большей степени, когда рожденные свыше совершают молитву, в этой молитве не перечисляют всех, кого можно перечислить, ну, во всяком случае, кого знают. И если вы их спрашиваете потом, о чем вы молитесь или кому вы молитесь, то чаще всего они даже не готовы ответить, кому именно они молились. Они знают, что они молились во имя Иисуса, а кому молились и от кого ожидать результата, они не всегда могут ответить. А если даже и отвечают, то чаще всего базируются в большей степени на том, ну, о чем они поют в песнях. Потому что по Писанию они чаще всего не базируются. Да, на сегодняшний день существует много, пока много недоразумений в этих вопросах. Но я верю, что по мере того, как кто-то решит все-таки для себя провести это исследование, прослушает материал, потом прочитает о молитвенной жизни Иисуса в период его земного служения, представленное в Евангелии, и проведет свое исследование в этом вопросе, Иисуса как стандарт и образец, то он увидит, что тот же Дух Господа, господство, которое действовал вы и через Иисуса, теперь находится в нас, и Он не собирается заниматься чем-то другим. Дух Господа вчера, сегодня и вовеки тот же. И точно так же, как период земного действия в Сыне Божьем, Он направлял его и вел его в реализации воли Отца, точно так же Он действует и сейчас. Он не поменялся и не изменил направление своего действия. Поэтому, зная эту истину или эту мудрость, наш фокус должен быть всегда только на одном. исполнение воли Творца. Поэтому в нашем изучении, которое мы уже проводим в 10-й, в 11-й встречах особенно, мы отметили с вами, о чем говорить с Творцом. Учитывая, что Он Творец, учитывая, что Он источник мудрости, учитывая, что только Он знает намерение, обращение творения именно должно быть к Творцу на предмет Его воли. Я периодически еще слышу, что Сын Божий Иисус и Отец одно. 100% одно. Но даже при том, что каждый из них является одним целым с другим, каждый из них на сегодняшний день все равно выполняет свою функцию. Иначе бы слова Иисуса не были такие конкретные и не повторялись бы в отношении того, что молитесь к Отцу. Если бы Иисус был настолько одно целое, что не нужно молиться Отцу, Он бы об этом не раз упоминал. Он бы об этом и не раз бы упоминал, и потом через своих последователей, которые также говорят о молитве к Отцу. Это говорит о том, что есть то, о чем мы ведем диалог с Отцом, а есть то, о чем мы ведем диалог с Иисусом. Но, послушайте, но есть также диалог и с Духом Святым. Меня как-то спросили, нужно ли молиться Духу Святому? Ответ пришел очень быстро. Почему? Потому что в основном под словом молитва не подразумевают что-то другое. Послушайте, когда вы общаетесь с Творцом, общаетесь, это молитва. Но даже общение с Творцом может звучать как просьба, может звучать как благодарение, может звучать просто как, знаете, как разговор с любящим Отцом. Все это разное по своему содержанию, но называется одним словом молитва. Подождите, если я просто благодарю Духа Святого за то, что Он трудится надо мной, это молитва? Молитва. Но можно ли это рассматривать как моя молитва к Отцу с просьбой о мудрости? Нет. Но и то, и другое молитва. Просто содержание разное, но слово одно. Именно по этой причине не видит разницы. Нужно ли молиться Духу Святому? Что вы вкладываете в этот смысл? Потому что, когда я говорю о молитве или диалоге с Духом Святым, то я далеко не подразумеваю то, о чем мы можем вести диалог с Отцом или с Господом Иисусом. Да, это может называться словом молитва, но содержание их разное. Поэтому всякий раз, когда вы о чем-то говорите, я бы рекомендовал вам более конкретным быть в этом вопросе. Поэтому правильнее бы поставить вопрос, о чем строить диалог с Отцом? О чем строить диалог с Иисусом? О чем строить диалог с Духом Господним? Вы скажете, а вообще нужен ли диалог с Духом Святым? Ну, конечно, нужен. Он научит вас всему. Это было сказано Господом. Естественно, что процесс обучения каждого из нас Духом Святым, Духом Истины, предполагает тоже диалог. Тоже диалог. Поэтому диалог с Духом Святым – это не что-то отмененное, потому что у меня есть диалог с Творцом. Но диалог с Творцом не отменяет диалог с Господом Иисусом. Как диалог с Господом Иисусом не отменяет и мой диалог с Духом Святым. Но имея глубокое осознание миссии каждого, я более конкретен в самих моих диалогах. То есть есть то, о чем я общаюсь с Творцом, как творение. Есть то, о чем я общаюсь с Иисусом, как Господом. И есть то, о чем я могу общаться с Духом Святым, как с учителем, как с наставником, как тем, кто реализует волю Господа в моем духе, помогая мне взаимодействовать с Господом Иисусом. Есть мой диалог с каждым из них. А содержание диалога, послушайте, всегда должно соответствовать той миссии, которая возложена на каждом. Я верю, что когда вы приходите к повару, вы не поднимаете вопросы стоматологии. Не, если он делает карамельки, то вы можете это поднять. Вы что делаете? Если вы приходите к повару, вы ведете с ним диалог на предмет, может, каких-то продуктов, ингредиентов, приготовления каких-то блюд. Но в этом здании, в этом же здании, может находиться и туристическая компания, в которую вы пойдете и будете говорить на предмет, куда лучше поехать, если у вас есть такие пожелания. Но в этом же здании могут находиться организации, которые помогают детям проводить какие-то мероприятия. То есть, заметьте, вроде все в одном здании, но миссии разные. Я верю, что если рожденный свыше получит откровение, то перестанет вот это, знаете, вот все. Я иногда, когда слышу эти молитвы, которые начинаются с Отца, потом Господь Иисус, потом Дух Святой. Вот просто что Марию как-то они, видно, не вслух, а на языках упоминают. Потому что перебирают все. Опять я не в осуждении это ни в коем случае говорю. Я просто говорю, что при таких молитвах их вера, она не то что запутана, она не конкретна. Она просто не конкретна. Она не направлена фокусно. А если она не направлена фокусно, то их ожидание соответствует не фокусное. От кого они ожидают? От кого они ожидают? Брат Олег, ну подождите, но если они обратились к Творцу, к Отцу, а ожидают от Господа Иисуса. Подождите, они должны знать, чем Господь Иисус занимается. Они должны знать, что будет делать Господь Иисус. Потому что если вы знаете, что делает Господь Иисус, вы знаете, о чем говорить к Отцу. Потому что Господь Иисус делает только то, что соответствует воле Творца. Поэтому вам, чтобы знать, что будет делать Господь Иисус, вам, чтобы знать, что делает Господь Иисус, вам нужно знать, чем занимается Отец сейчас. Оно все взаимосвязано. Когда вы знаете, что исполняет Иисус, реализует Иисус, то вы будете знать, о чем говорить с Отцом. Если вы знаете, о чем говорить с Отцом, то вы будете знать, чем занимается Господь Иисус. Но если вы приходите к тому, к другому со своей волей, то фактически вы закрываете себя от участия и того, и другого. Конечно, Дух истины будет служить вам. Конечно, Дух истины будет снимать покрывало тьмы, помогая каждому из вас обратиться от худых путей. Но вы можете быть настолько увлечены определенными процессами своей воли, что даже абсолютно не иметь развлечения голоса. Потому что голос звучит, свет есть, но вы настолько увлечены определенными своими процессами своей воли, что вы даже не внимаете этому голосу, а иногда рассматриваете его даже как враждебным. И причина не в Отце, и причина не в Сыне, не в Духе Святом, а причина в том, что вы фокусируете все свое внимание на волю свою. И для вас Творец не Творец. Вы всегда держите слово «Бог». Потому что слово «Бог» – это для вас, в общем-то, слово всемогущества. О, моя воля по-любому будет исполнена, он же всемогущий. То есть вы больше держите с этой позиции. Потому что как только вы возьмете слово «Творец», это вас сразу поставит на ноги. Потому что если он творец, а вы творение, то как вы можете Творцу рассказывать, что для вас лучше? Естественно, вы не будете приходить к нему и рассказывать, что для вас лучше. Вы будете узнавать, что для вас лучше. А там приходит и уже следующее откровение, что Иисус Господь, чтобы воля Творца была исполнена в естественном физическом мире. То есть путаница вся уходит. Знаете, чем больше я говорю настоящий материал, тем больше для меня приходит ясность. Но по мере того, как я говорю, я все больше начинаю видеть сегодняшний день и сегодняшнее служение Иисуса. Сегодняшнее. Потому что сегодня Иисус занят тем же, чем Он занимался и в период своего земного служения. Он занимался только одним, чтобы воля Отца была исполнена. И на сегодняшний день я вам как дам Возможно, оно вам что-то пригодится. На сегодняшний день есть два основных направления, чем Иисус занимается сейчас. Одно из направлений – это является ведением для церкви на земле. Это чтобы все спаслись. Я называю это внешнее ведение церкви. И внутреннее ведение церкви – это достигли познания истины. Вот чем занимается сегодня Иисус. В этих направлениях и движется церковь, как тело его, внешнее и внутреннее. Внешнее – это миссия Иисуса как Спасителя. Внутреннее – это миссия Иисуса как Господа. Получается, что между этими двумя миссиями есть целый другой спектр важных миссий Иисуса. Но все они являются следствием того, что Он Господь. Иисус – Господь над болезнями, поэтому Ему несложно быть целителем. Иисус – Господь над всеми материальными ценностями, поэтому Ему несложно быть обеспечителем. Иисус – Господь над каждым человеком, поэтому Ему несложно быть защитником. Поэтому все миссии, которые посередине, это альфа и омега миссии, все миссии Иисуса, которые посередине, они реализуются благодаря именно завершающей миссии Господь. Поэтому и говорится, Господь за меня, не убоюсь. Дай Бог, чтобы это откровение пришло, но господство Иисуса, и мы вчера тоже об этом говорили на нашей встрече, на 11-й встрече, что господство Иисуса – это не то, что врывается в вашу жизнь или сваливается на вас. Господство Иисуса для вас доступно и для вас возможно только в том случае, если вы захотите исполнять волю Отца. Если же вы будете пытаться Господу Иисусу представлять свою волю, да, Он для вас будет только тогда либо как Спаситель, либо как Судья. Иисус – Господь для реализации воли Творца. Нет запроса на волю Творца – фактически Иисус как Господь для вас полезен не будет. Почему? Почему вам нужно господство Иисуса? Во-первых, мы живем во враждебной среде. То есть та среда, которая окружает нас, это не есть среда воли Божией. Это и следствие греха и всего, что оно принесло. Во-вторых, почему вам важно господство Иисуса? Что земля, все, что ее наполняет, как и все материальные ценности, принадлежат Ему. То есть, находясь на Его земле, среди Его людей, пользуясь Его материальными ценностями, вам лучше иметь согласование с Ним. Плюс то, что в этой среде находится еще тот, кто против того, что вы творите волю Божию. Поэтому неизбежно у вас конфликт либо с одним, либо с другим. Вот чтобы избежать конфликт с тем, кто вас любит, это Господь Иисус, вам нужно начинать с воли Божией. Если вы будете начинать любое начинание с воли Божией. Вам даже уже подсказали в Евангелии от Иоанна, в начале было слово. Если вы будете начинать с воли Божией, у вас не будет конфликта с Господом Иисусом. Это простые подсказки, которые вот именно и вырисовываются в Его служении. Я верю, что одно из откровений, которое будет в свое время распространяться, это сегодняшнее служение Иисуса. Потому что рожденные свыше, общаясь с Ним, вы видите, что они много знают из того, что Он сделал. Они могут цитировать то, что Он сделал, но абсолютно не в курсе, что Он делает сейчас. Хотя то, что Он делает сейчас, для вас намного важнее. Я не сказал, что то не важно, что Он сделал. Просто сейчас оно реализуется, сейчас оно живое. Потому сейчас для вас важнее не просто знание, а находиться в этом. Хорошо, сегодня у нас завершающая с вами 12-я встреча, но я верю, что настоящий материал, как живой организм, будет иметь свое развитие, поэтому я буду ожидать о том, что настоящая мудрость, она будет преобразована и будет другой материал, который, возможно, будет иметь какой-то другой спектр изучения в свете Иисуса. Но очень многое из того, что я здесь услышал от Духа Господня, оно будет содействовать развитию познания Господа. Пусть оно поможет и каждому слушающему. Я имею это внутреннее свидетельство и сейчас. Хорошо. Итак, еще раз вернемся к некоторым важным моментам и просуммируем и проведем кульминацию настоящего учения. Еще раз напомним себе, что после того, как Бог сделал своего Сына Иисуса Господом над всем своим творением, Творец не перестал быть источником мудрости для всех своих творений. Это очень важный момент. Как источник он остался источником. Поэтому Иисус еще в период своего земного служения отметил, что Отец оставил это в своей власти. А уже Иаков, мы видим, что он пишет в одном из наставлений, что кому не достает мудрости, да просит у Творца, да еще всем просто и без упреков. То есть и, Творцом или Творец остался не только источником мудрости, но и через своего Сына он сделал доступ или открыл доступ к этой мудрости для каждого, кто захочет творить его волю. Это так удивительно само по себе. Для каждого, кто хочет творить его волю. То есть, если вы примете решение творить его волю, вы будете иметь гарантированный доступ к этой мудрости. Но если вы будете пытаться свою волю представлять как мудрость, сходящую свыше, то работы не будет никакой, потому что мудрость Божия говорит: «Я звала», и она зовет. Поэтому рожденный свыше, мы на это делаем ударение, обращается Богу, Богу, как к своему Творцу, по вопросам Его воли для Него. Я не думаю, что это сложно. И в сегодняшней встрече мы даже отметим, по каким вопросам мы можем обращаться к Нему. Иисус в одном из своих учений сказал: не заботьтесь о завтрашнем дне. Я думаю, что о сегодняшнем заботиться не надо. Поэтому это уже нам подсказка о том, что вы можете обращаться сегодня, допустим, если сейчас утро, то вы можете сегодня обращать о мудрости для сегодня. Потому что сегодня надо выполнять какие-то задания. Да, вы могли бы и завтра помолиться о Его мудрости на сегодня. Но мы говорим о том, что вы можете обратиться к Творцу о Его мудрости, о Его заданиях, которые Он ожидает от вас сегодня. Этот день сотворил Господь. Поэтому вы можете дать запрос о заданиях Творца сегодня на сегодня. Вы можете дать запрос на задание Творца сегодня на завтра. Вы можете узнавать о Его планах на дальнейшее для вас. Почему для вас это может быть важно? Потому что ну, у вас все равно есть какие-то планы на дальнейшее. Возможно, вы планируете куда-то уехать. Возможно, вы планируете поменять работу. Возможно, вы планируете поменять место жительства. Возможно, вы планируете приобрести жучку. Возможно, вы планируете приобрести машину. Ну, вы все равно строите какие-то планы. Но не исключено, что, возможно, то, что вы собираетесь внести в свою жизнь, может стать хламом, мешающим реализации воли Божьей. Бог сказал: только я знаю намерения, какие имею вас. Поэтому, если вы не согласовываете с Ним какие-то моменты, то возможно, вы захламите свою жизнь. Я более чем уверен, что родители Савла, давая ему столько образований, столько возможностей, открывая перед ним, никогда не задумывались, что у Творца, возможно, другие планы на него. Поэтому спустя какое-то время, когда он встретился с Господом, он увидел, что воля Творца идет вразрез. Поэтому после того, как вы получаете от Творца задание или ответ Творца на свой вопрос, дальше вы обращаетесь к тому, на чьей земле, среди чьих людей и с чьими материальными ценностями будет реализоваться воля Творца. Как мы говорили, Господня земля и все, что наполняет ее. Вы скажете: брат Олег, вы как-то усложняете весь путь. Нет, я не усложняю весь путь. Я наоборот к вам раскрываю его в той легкости, в которой он действительно есть. Послушайте, само общение с каждым из трех в святой личности, Отец, Сын и Дух Святой, в триединой личности, с каждым из них общение всегда строится, исходя из той миссии, которая уже прописана в Евангелии. Если написано, что Дух Святой вас научит всему, то мой диалог по поводу обучающих процессов будет с Духом Святым. Если написано, что Дух истины наставит вас на всякую истину, то в этом вопросе я буду иметь общение с Духом Святым. Если написано, что мы имеем власть в имени Иисуса, если написано, что Иисусу дана власть над всякой плотью, то я буду общаться с Ним на эту тему. Если написано, что все материальные ценности принадлежат Ему, то и с ними буду говорить на эту тему. Но есть вещи, которые я буду решать и с Отцом, как Творцом. Поэтому есть моменты, то, что я узнаю волю Творца для меня назначена. Но так как эта воля Творца реализуется на земле, которая принадлежит Господу Иисусу, среди людей, которые принадлежат Господу Иисусу, материальными ценностями, которые принадлежат Господу Иисусу, понятное дело, что все, что мне стало известно о воле Творца, мне придется теперь это открывать Господу Иисусу. Но открывать не с той целью, чтобы получить согласие. Потому что воля Творца – это уже согласие Господа. А открывать с той целью, чтобы теперь Господь Иисус начал меня вести в принятии того, что необходимо для ее реализации. И благодаря тому, что Иисус – Господь над землей всей, что ее наполняет, если вы будете держаться Господа Иисуса, то ни одно из творений, как духовных, так и физических, не сможет попрепятствовать ее реализации. Это так сильно, и это так, знаете, отрезвляюще, и это так подкрепляюще, что теперь, если я что-то узнал от Творца, я более чем уверен, теперь Господь за меня. Теперь в этом вопросе Господь за меня. И если воля Творца, чтобы у меня было это, то я прихожу пред Господом с этой волей, и я знаю, что Иисус Господь, чтобы это исполнилось. Но если вы приходите к Творцу со своей волей, потом к Иисусу со своей волей, а потом пытаетесь еще и Духа Святого втянуть в свою волю, то понятно, вы просто попадаете в длительный эксперимент, который чаще ведет к разочарованию. Конечно, в вашем уме что-то будет давать вам согласие, в вашем уме будет что-то вас подкреплять. Конечно, в вашем уме что-то будет радоваться, когда вы об этом молитесь. В уме. В уме, потому что там есть мудрость земная, душевная, бесовская. И она может восторгаться вашей настойчивостью. О, я сейчас прямо настойчиво, где ангелы, что ангелы подключились. Но в вашем духе вы имеете переживание, что-то не так. Вы настолько увлечены этими думками, что вы не обращаете внимания, что происходит в вашем духе. Когда дух человека знает горе его ума, и он не скрывает. Итак, вы получаете знание, получаете слово, которое мы называем воля Творца в отношении чего-то, кого-то или как задание. И уже имея это слово, вы переходите к тому или начинаете общаться с тем, кому принадлежит земля и все, что ее наполняет. Что же касается Иисуса, то Иисус Творцом поставленный Господь над землей и всем, что ее наполняет, чтобы реализации воли Творца никто и ничто не могли мешать исполниться. Это тоже очень сильно. Но опять, как отметил Дух Святой, что это будет важно и сильно только для тех, кто хотят исполнять индивидуальную волю Божью. Послушайте, индивидуальная воля Божья, которая определена Творцом для вас, это воля, которая не может исполниться без сверхъестественного вмешательства. Уж так получилось, что мы, как жнецы последнего времени, находимся в такой среде, которая настолько враждебна, что любое ваше желание реализовать волю Божию будет не то, чтобы встречать препятствие, оно будет встречать сверхъестественное препятствие. Не естественное, а сверхъестественное. Сверхъестественное препятствие. Поэтому, если вы, зная волю Божию, решите реализовать ее естественным путем, то вы будете иметь скорбь. Причем скорбь не сколько по причине того, что вы не могли бы это решить, а скорбь по причине того, что вы пытаетесь волю Божью решать без участия господства Иисуса. Поэтому есть целые деноминации, которые находятся в определенном состоянии скорби и считают, что это важно. Хотя, если послушать и посмотреть, на чем базируется в основном их жизнь, то она в основном базируется на знании, что Иисус Господь, но не на участии Господа Иисуса в их жизни как Господа. А его участие не совершается не потому, что он не хочет, а потому, что его миссия обозначена во исполнении воли Творца. А так как в основном они переносят перед Иисусом свою волю, чаще всего, в основном, то фактически они просто отделены. Отделены. Отделены своей волей от его воли. То есть Сын Божий Иисус, Творцом поставленный Господь, не для реализации воли его подданных. Это так, с одной стороны, просто, а с другой стороны, ясно. Еще раз. Сын Божий Иисус, Творцом поставленный Господь, не для реализации воли его подданных, как им кажется в уме. Иисус Господь для реализации воли Творца, которую после пролития крови Творец не скрывает. И я прочитаю то, что Дух Господа сказал и записал через апостола Павла в 1 Коринфянам 2 глава. А нам Бог открыл это. Вы скажете, мне ничего не открывал. Открыл. Просто вы ищете это в уме, но оно открыто вашему духу. А нам Бог открыл это духом своим. Ибо дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого? Послушайте, ваш дух знает волю Творца, живущего в нем. Так и Божьего никто не знает, кроме духа Божьего. Но мы приняли не духа мира сего в дух свой, но духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Вы скажете, брат Олег, а что мне даровано от Бога? Тебе дарован путь жизни, приготовленный самим Творцом. Путь жизни. Воля его благая, угодная и совершенная. В этом и есть особенность дара Божьего. План, путь, миссия, предназначение – это все одно слово. Это то, кто ты есть. Это то, для чего ты пришел. Это то, что от тебя ожидается. Это то, в чем ты обеспечен. Это в том, в чем ты защищен. Это то, в чем ты исцелен. Это в том, в чем ты востребован. Как Творцом, так и людьми. И причем, что в отношении этого, того, что я сейчас перечислил, тебе даже на 50% нужно меньше тратить времени на то, что ты тратишь сейчас. А в определенных случаях и на все 100. Послушайте, когда человек находится в воле Божией, определенной для него, оно приходит из его духа и без его усилия, потому что это дар благодати. Оно поднимается в нем, и он ничего с этим сделать не может, потому что это он есть. Знаете, когда художники рисуют эти картины, их спрашивают, где вы это взяли? Вы же никогда не ездили туда. Он говорит, ну она внутри меня. Когда музыканты пишут эти песни, и спрашивают, а где вы ее слышите? Знаете, она постоянно играет в моей голове. Да, в какой-то степени это стало их крест. Да, в какой-то степени оно лишает их спокойствия, потому что они всегда это слышат, они всегда это видят. Это как слово, которое я делюсь с вами. Оно приходит, и все. Оно приходит не потому, что вы молились или постились. Оно приходит, потому что это то, что пришло к вам, не для вас, а чтобы вы передали другим. Я прекрасно это осознаю, что все, что приходит ко мне через дух премудрости и откровения, это не то, что пришло ко мне, потому что я хороший парень. Это потому что я тот, кто я есть. И оно приходит, чтобы я это просто передавал. И в этом моя миссия. И в этом я имею покой и радость. И в этом я имею благословение, и в этом я есть то, что я есть. И все. Мне не надо тратить усилий. И мне не надо пытаться производить впечатление на Бога. Оно просто приходит. Другое дело, мне нужно уметь это оберегать и не угашать Дух Святой, чтобы Дух Святой мог действовать в этом свободно, реализуя волю Творца через этот дух, душу и тело. По сути дела, это то, чему и вам нужно будет шаг за шагом учиться. Иисус – яркая демонстрация этого. Он знал, зачем Он пришел. Он знал, что от Него ожидает Отец в период Его земного служения. Он знал, когда Он уйдет. Он знал. Он знал, что Он уйдет. Он знал это. Поэтому Писание из пророчества и говорило, что Он увидит потомство долговечное. Послушайте, чтобы увидеть потомство долговечное, надо воскреснуть. Иисус знал, что Он воскреснет. Он знал, что Он будет умерщвлен, ибо Господу было угодно поразить Его. Но куда душа Его принесет жертву умилостивления, когда Он будет погребен, Он узрит потомство долговечное. Он воскреснет. Возможно, кто-то это не увидел. А не увидел это тот, кто, в общем-то, и не ревновал о воле Творца. А я могу вам сразу сказать, что Евангелие, удивительность Евангелия еще состоит в том, что она имеет ту сторону, которая открывается только тому, кто ревнует о исполнении воли Творца. Богодухновенность Евангелия сокрыта. Сокрыта именно в этом. И я верю, что если бы вы сейчас для себя решили прочитать Евангелие с позиции «Я хочу исполнить волю Твою», вы вдруг бы начали читать то, что вы никогда не видели. Хотя это тоже Евангелие. Просто раньше вы читали во исполнение своей воли, поэтому в основном и видели, и чувствовали, и то, что вам хотелось. Но когда вы перестроили фокус внимания на Его волю, вы вдруг начинаете видеть. Да, приходит обличение. Но приходит и подкрепление. Потому что вы начинаете видеть, как. Как. Но нельзя, конечно, умолчать, что у воли Божией есть противник. И для вас, как рожденных свыше, это не дьявол. Противник, основной противник воли Божией для вас, как рожденных свыше, это мудрость земная, душевная, бесовская, которая имеет место в вашем уме. То есть именно мудрость земная, душевная, бесовская в ваших умах фактически является тем, что фокусирует ваше внимание на второстепенное. Причем это второстепенное, нельзя сказать, что оно зло. Просто оно второстепенное. Нельзя сказать, что оно вред. Просто оно второстепенное. Просто оно не важное, просто не определяющее. Просто то, что не является тем, что в Божьем плане для вас лично. Но люди вам за это будут очень благодарны. И все. Казалось бы, такие простые вещи, да? Люди благодарны, а Творец рассматривает как непослушного. Потому что только Дух Святой может сказать вам, что для вас лучше. Поэтому основной противник воли Творца уже существующая мудрость земная, душевная, бесовская, в умах рожденных свыше. А это говорит о том, что рожденному свыше придется не только узнавать волю Творца, но и смирять себя в ее. Написано, слушайте внимательно, 1 Петра, 5 глава, 6-7 стих. Итак, обращение к творению. Смиритесь под крепкую руку Божию или волю Творца, да вознесет вас в свое определенное им время. Все заботы ваши возложите на Него. Или перестаньте Ему рассказывать о том, что для вас важно. Ибо Он печется о вас. Я бы сказал так, Он уже это сделал, еще прежде создания мира. Поэтому вопрос, как вы смиряетесь? Вы смиряете свою якобы. Вы смиряете волю, которая навязывается вам мудростью земной, душевной, бесовской, волю Творца для вас. Да, вам придется прилагать в этом усилия. Но, с другой стороны, это и есть подвязаться добрым подвигом веры. Но помимо того, что вам придется смирять в этом, вам еще придется в кое-что смириться. То есть, в первую очередь, вам придется смирять тот ход мысли, тех желаний, волю Творца, которую вы узнаете. А следующий этап вашего смирения – это смириться под господство Иисуса, так как реализация воли Творца также предполагает послушание Господу Иисусу в тех заданиях, которые Он будет давать, чтобы воля Творца исполнялась. А это уже другой стих говорит нам. Иакова 4 глава 10 стих. «Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». Есть момент, когда мы смиряем помыслы наши волю Творца. Есть, когда мы приходим пред Господом Иисусом с этой волей Творца и смиряем себя под Него, чтобы эта воля исполнилась. Но Бог смиренным кому что дает? Благодать. То есть смирение – это не слабость. Смирение – это первый шаг к тому, чтобы быть самим собой. В общем-то. Если семя, падшее в землю, не умрет, останется одно. Если умрет, принесет много плода. Поэтому пред Господом Иисусом вы приходите со знанием уже дарованного вам. И мы с вами говорили, что только Он знает дарован. Вы уже приходите со знанием дарованного вам. И именно, а именно конкретной, открытой вам в чем-то воле Творца. То есть вы узнаете то, что Творцом вам уже даровано. Идете потом к Господу Иисусу и с Господом Иисусом реализуете ту волю, которая вам открыта. А естественно, Иисус содействует. Содействует, потому что Он сказал, без меня не можете делать ничего. А если без меня не можете делать ничего, значит, Он открыт для участия в том, что определено для вас как воля Творца. Иисус поставлен Богом Отцом быть Господом над всем Его творением, чтобы каждый человек, который решит творить волю, определенную для Него Творцом, мог ее исполнить при содействии Господа Иисуса даже в этой враждебной среде. И в завершении настоящего учения я прочитаю слова, которое мы уже читали, это одно из учений Иисуса, записано в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 13 и 14 стих. Господь Иисус учит. И если чего, давайте здесь остановимся, потому что здесь сразу внести ясность. Иисус является человеком воли Божией. Потому слово «чего» не означает вашу волю. Слово «чего» говорит о Его воле. Поэтому нельзя читать по-другому. Поэтому так и будем читать. И если, слушайте, чего попросите у Отца о том, чтобы знать Его волю во имя Мое, услышьте это с одной стороны просто, с другой стороны ясно, потому что это говорит человек воли Божией. Во имя Мое, то сделаю. То есть, когда вы узнаете волю Творца, Иисус Господь для ее реализации. Да прославится Отец в Сыне, но именно так Он и прославляется. Если чего попросите во имя Мое, чтобы знать Его волю, я то сделаю, когда вы ее узнаете. Да прославится Отец в Сыне. Смотрите, какая прямая связь. Прямая связь с взаимодействием с господством Иисуса через волю Отца. Это удивительно просто, как это открывается. Потому что господство Иисуса – это очень важный дар. В этой враждебной среде без господства Иисуса вы не можете жить, вы будете существовать. Но взаимодействовать с господством Иисуса без знания воли Творца невозможно. Я верю, что это как раз одно из тех направлений мудрости, которое будет дальше разворачиваться. Взаимодействие с господством Иисуса – через волю Творца. Хотя мы уже слышали материал, у нас есть учение «Иисус Господь» для реализации воли Творца. Но здесь пошел еще более яркий разворот, еще более открытый и понятный разворот. Поэтому я буду ожидать, что Дух Святой даст этот разворот или жизнь этому материалу в новом свете. Поэтому еще раз отмечу, если чего попросите во имя Мое, я то сделаю, да прославится Отец в Сыне. То есть именно Господь Иисус в физическом мире будет вести и обеспечивать вас в реализации открытой вам воли Творца. Конечно, это все Иисус будет делать через свой Дух в вас, поэтому Дух Господа Иисуса в вас не будет бездействовать, но будет всегда вас информировать, наставлять, обучать, если надо, обличать. То есть миссия Духа Господня в вас очень объемно, очень обширно. Это целое направление, которое можно взять отдельным абсолютным изучением. Миссия Духа Господа Иисуса в вашем духе. В вашем духе. Мы же в основном рассматривали вопросы молитвы, чаще всего, которые направляются к Отцу, и взаимодействие с Господом Иисусом. В отношении же Духа Святого мы больше общения имеем, как просто в диалоговой форме. Если просим чего-то, то просим в основном моменты, связанные с миссией Духа Святого. Это вопросы наставления истину, научить, наставить. Это корректировки, которые мы уже реализуем непосредственно с Духом Святым. Я верю, что достаточно света пролилось, во всяком случае, уже на сегодня, в отношении того, как и о чем и кому молиться. А уже приобретение опыта в этих темах поможет нам и дальше увидеть то, о чем, если Господу будет угодно, мы и будем с вами говорить. Сейчас же мы с вами поблагодарим за, в всяком случае, я очень благодарен за цикл этих учений. И я могу вам сказать, что в свое время я уже обращался к этой теме, но я не смог ее увидеть. То есть я пытался, я видел важность этой темы. И в свое время я хотел дать эту тему, но я не смог. Я не смог, наверное, было не время. Но сейчас то, что я увидел уже так, как оно действительно должно быть. И это было от Духа Святого, и я благодарен Ему за это. Поэтому давайте поблагодарим Отца Небесного за то откровение, которым Он наполнял нашу душу, за служение Господа Иисуса, которое Он совершал, чтобы научить нас этому, чтобы открыть нам эту мудрость. Поблагодарим Отца и Господа Иисуса за Дух, который служил нам изнутри, свидетельствуя нам, помогая нам разрушать эти твердыни в нашей душе, мешающие принимать Дух премудрости и Его действия. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус. Мы благодарны Тебе, Дух Святой. Мы благодарны Тебе, Отец, за волю Твою, за путь жизни, который Ты приготовил для каждого из нас. Мы благодарны Тебе за содействие и господство Иисуса в реализации Твоей воли, Твоих планов, Отец. Мы благодарны Тебе за служение Господа Иисуса. Спасибо Тебе за то, что Ты направляешь нас и ведешь Духом Своим, Господь, помогая нам обращаться от худых путей и идти по пути, который приготовил для нас Творец. Учи нас молиться, учи нас слушать. Помоги каждому из нас не суетиться, не копошиться и не говорить ерунды в молитвах. Мы принимаем дарованную мудрость, мы принимаем путь жизни, по которому должен нам идти, мы принимаем волю Творца и Его задание. И благодарим Тебя, Господь Иисус, за то, что Ты поможешь нам и будешь держать нас в руке Своей. И никто, ни болезни, ни немощь, ни долги, ни скудость, ни недостатки, никто и ничто не похитит нас из руки Твоей, да будет исполнена воля Творца во всей полноте. А я, Господь Иисус, благословляю каждого Твоего подданного, который внимал этой теме, да будет исполнена воля Творца во имя Иисуса. Пусть через откровение приходит исцеление их души, и да обращаются они от худых путей, и да исполняют волю Творца для них приготовленную во имя Господа Иисуса. Мы также благодарны Тебе, Отец, за благодать умножения, которую Ты высвободил в Сыне Своем. И мы берем свое семя веры, которое Ты даешь нам для сеяния, и хлеб пищу, и обилие посеянным. Благословляем это семя и высвобождаем с него урожай, которые да приходят в житницы и кладовые сеющих семя, чтобы воля Творца была исполнена во всей полноте и без всякого недостатка. Я благословляю их во имя Иисуса. Аминь.